Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Сегодня с нами в «Светлом вечере» Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лизы, и Наталья Авилова, директор фонда доктора Лизы. Мы вспоминаем сегодня и дело доктора Лизы, и ее саму, благо гости у нас те, кто очень хорошо ее знал и может сегодня поделиться с нами теми личными впечатлениями, вспоминаниями, ощущениями от работы, просто жизни рядом с этим человеком. Глеб Глебович, ну вот только что Наталья говорила про то, что доктор Лиза, я с этим абсолютно согласен, в обществе изменила отношение к бездомным, некую парадигму, в которой мы относились и относимся сейчас к ним. А вот что вы об этом, как вы это наблюдали сами?
Да, мне кажется, это совсем правильно. Это, начнем с того, что когда она впервые работала как врач, как педиатр по образованию, по специальности, когда она стала работать с безнадежно больными, умирающими, и даже ее мама, кто тоже была врача в 4-м управлении, и говорила, ну как же так, ну надо все-таки лечить, надо людей спасать, это не врачебное дело их, где-то работать при доме смерти, как иногда это называли. И почему она это делала? Ну, в первую очередь, конечно, потому что никто этим не занимался. И действительно, она воплощала этот дефис, помогать тем, кому некому помочь. Но здесь и второй момент, который, мне кажется, Костя, вы затрагивали. Это то, что она лечила или помогала тому человеку, который перед глазами. То есть она, это какой-то моральный калькулюс. Если я помогу ему, а я могу за эти же деньги помочь трем другим и так далее. Ей было абсолютно чуждо. Она видела живого человека, и она до конца готова была все сделать, чтобы участь его облегчить или помочь, или сопроводить на тот свет, или как-нибудь, ну, здесь самые разные бывают беды, но как-нибудь человеку. И она, это иногда даже в хосписе доходило до смешного. Умирающий человек всю жизнь мечтал, что он сможет погладить овцу. Она с одним из врачей, которого она вербовала вместе, спрятали под пиджак его овцу, которую они, кстати, где-то в Подмосковье за безумные деньги взяли в аренду у фермера, который был абсолютно счастлив, и принесли ему. Через несколько дней после этого он скончался. Свадьбы были в хосписе.
Которую тоже Елизавета Петровна устраивала.
Да. Ну, вообще.
Я уж молчу о том, как она бездомным отдавала вашу одежду, Глеб Глебович, регулярно. У нее были самые модные бездомные.
Да, она этим, конечно, гордилась, что ее бездомные. Потрясающе. Как она объясняла, чаще всего это олигархи, которые, как это здесь говорят, шли налево, да, и жены узнавали об этом и брали весь гардероб и приносили Елизаветы. Так что там были эти самые шикарные европейские фирмы.
Вот Лиза, кстати, она же меняла и отношение людей к благотворительности. Она, например, очень мягко, очень ненавязчиво людям объясняла, что вот прийти даже и помочь бездомным – это тоже работа. Это не прийти избавиться от вещей, которые пылятся в шкафу, они вам не подходят по размеру. Нет, вы, пожалуйста, разберите эти вещи, вы погладьте, вы посмотрите, что пуговицы работают, потому что им не пришить эти пуговицы. Он пришел, он надел эти штаны и пошел дальше. Посмотрите, что в обуви нет дырки. Постирайте вещи, принесите, отсортируйте по сезонам. Она воспитывала огромное количество добровольцев, людей, которые вот благодаря Лизе узнали, что есть такая работа. Можно, например, не обладая крупной суммой денег, помочь своими руками, помочь одеждой. Но для этого нужно сделать работу. Не сбросить ненужное, а проделать работу.
Все, что сейчас говорит Наталья Авилова, мне кажется, это важно еще раз повторить, может, в конце программы, потому что деятельность фонда и фондов продолжается, и люди несут одежду, и правила-то они не изменились, они те же самые.
Обязательно проговорим, да, есть железные правила, которые Елизавета Петровна ввела, это было опытом введено, и сезонность одежды, и работающие застежки, и чистота этой одежды. И по-прежнему действительно огромное количество фондов получает эту помощь, церковь получает эту помощь. Но вот люди постепенно приходят к нам, все приносят вещи с каждым годом, все лучше, лучше, уже гораздо более готовые к тому, чтобы их можно было раздавать напрямую бездомным, малоимущим.
Наверное, здесь... даже само слово «благотворительность» не совсем удачное. Она действительно учила людей быть добрее в коренном смысле слова, этимологически. И я, например, я это вижу, я надеюсь, это, наверное, будет тебе неловко, но я вижу это в Наталье. Она, иногда Наталья чего-то скажет или сделает, и я вижу Елизавету. Это удивительно.
А вот, кстати,
она
вот
действительно живет в таких, в той доброте, которой
кстати,
была,
наверное,
всю
об этом
жизнь.
Уже, да, простите, вас спрашивали миллион раз, и, возможно, даже в нашем эфире. Но все-таки, а как вы познакомились с Елизаветой Петровной?
О, это как раз та история, которая была в начале эфира, как Елизавета Петровна чиновников заставляла делать невозможные вещи и превращала их в людей. Когда мы с ней познакомились, я была советником спикера Совета Федерации, молодая девчонка, но уже там с гонором, и с характером. И Сергей Михайлович Миронов спросил меня, знаю ли я доктора Лизу, не хочу ли я с ней попить чаю, я ее не знала. Он нас познакомил. Мы провели 15 минут с ней вместе, обнялись на прощание, и она мне позвонила в 5 утра на следующий же день, сказала, Наташа, у меня тут больная, ее не берут никуда, срочно сделай что-нибудь, ты же чиновник, Наташа, и все, и, понимаете, закрутила, и как-то я сама не заметила, как оказалось не в Совете Федерации, а в подвале на Пятницкой, абсолютно счастливой, потому что Лиза показала мне мое призвание, я могла бы сейчас работать совершенно в другом месте. Поэтому я всегда смеялась с ней вместе на кухне, когда журналисты из раза в раз задавали ей один и тот же вопрос, ну как же вам не тяжело, а как вы к этому пришли, а откуда, вот как вы разгружаетесь, это же вот синдром выгорания, усталость, там, неблагодарность. Она что-то всегда придумывала, что-то всегда отвечала, а потом на кухне оставалась печа и говорит, Наташка, что они ко мне привязались? Ну, это же самая лучшая работа. Вот будь я бухгалтером, вот это да. Вот это, конечно, не повезло. А тут я люблю эту работу, я люблю этих людей, мне все легко дается. Я никогда не было сложно.
Вопрос, наверное, и к Наталье, и к Глебу Глебовичу. Вот мы видим, что действительно что-то меняется в нашем обществе. А с 2010 года, вот мы как-то все решили, что с 2010 года, наверное, это зримо происходит с пожаров в Центральной России. Потом 2012 год в Крымск, наводнение, и уже мы видим, если в 2010 это только такое какое-то в зародыше общее дело, да, помочь, собрать вещи, поехать, добровольные помощники пожарных, я помню, были, то в 2012 году уже все как один начали что-то делать, помогать, ну, все, многие, очень многие. Вот что вдруг в нашем обществе за последние, там, полтора десятилетия произошло, что мы почувствовали себя людьми, которые могут, хотят помочь другим, ближним, дальним особенно?
Я скажу, к сожалению, про технический вопрос. Интернет во многом и коммуникации. Сейчас стало проще гораздо обмениваться информацией, сейчас гораздо быстрее. Если, например, в 2010 году, когда горела какая-нибудь область, нам было невероятно трудно найти там волонтеров, контакты, проверить, дошла ли помощь, точно ли ее раздали, то сейчас, например, в прошлом году я работала в Ростове на пожарах, и это было все легко организовать. Мы за 3 часа буквально уже знали, сколько семей с детьми, каких лекарств их не хватает. Мы через 6 часов эти лекарства закупали, потому что коммуникация немножко изменилась, все стало быстрее, все можно проверить лучше, можно получить информацию быстрее. Это, конечно, ну вот ситуацию меняет.
Смартфонов в 2010 году еще почти не было.
Да.
Теперь, это, кстати, тоже помогает. Смех смехом, а вот эта возможность быстрой коммуникации, она благодаря им появилась.
Ватсапа не было, да, фотография обменялся, ты увидел этого ребенка, ты увидел его выписку тут же, через 5 минут ты можешь ему купить лекарство. Для нас во многом техническая составляющая изменила ситуацию.
Да, Глеб Глебович.
Да, конечно, в этом большая доля правды. Еще, по-моему, в 60-е годы канадский такой предшественник футурологов Маршал Маклуэн написал книгу «Глобальное село». и в котором он, знаете, эту книгу, да?
«Глобальная деревня» в разных переводах есть.
«Деревня» переводится, да, где, по сути, он предвидел все это. Но мне кажется, что это не новое, особенно для русского и человека. Вспомните, как во время войны, когда немецкие пленные были в Москве, их, когда охранники поворачивались, им старые женщины бросали еду. Это после войны. Мне кажется, здесь... наверное, это была бы более точная формулировка. Сейчас община, соборность легче из-за техники, из-за технологических развитий. Но эта соборность всегда лежала в основе русского человека и особенно православного.
Ну вот важно, чтобы гаджет оказался в руках человека с неравнодушным сердцем. Такого, как доктор Лиза и ее сотрудники и последователи. Меня, помню, в свое время поразило, как она рассказывала, что вот четыре бомжа через всю Москву, потому что их не пускают в метро без билета, они грязные, несут своего пятого друга, у которого то ли там инсульт, то ли какое-то заболевание, он не может ходить. И вот они втащат через всю Москву на руках, потому что на транспортах не пускают, в этот подвал на Пятницкой. И дальше настает вопрос, а мы, как бы нормальные, здоровые, способны на такую жертвенность? И в этом смысле для нее, ну, и она эту мысль очень последовательно предлагала всем как повод задуматься, а чему мы можем научиться у этих, казалось бы, неприглядных людей? Вот как вы это наблюдали на практике? Стали ли для вас какие-то истории, может быть, связанные с ней, с вашими подопечными, ну, если угодно, вот поводом так задуматься?
Для меня очень важным было смотреть на то, как Лиза общается с благотворителями, с чиновниками, и как она плавно меняет их отношение к бездомным. Ведь была еще такая ситуация, когда, там, конечно, им не надо помогать, зачем им помогать, и очень трудно было людей вдохновить на какой-то добрый поступок. Она заходила с другой стороны, она говорила: от сума тюрьмы не зарекайся, вот был у меня бездомный недавно бизнесмен, тут по голове тюкнули, память потерял, жена ушла, квартиру отняла. Не помогала, она говорила, давайте с другой стороны, вот я сейчас этому бездомному не дам тарелку супа и не дам куртку. Он что сделает? Он пойдет, кого-то стукнет по голове, кошелек вытащит, там, нахулиганит, не знаю, нахамит кому-нибудь. Она с разных сторон заходила, она все равно добивалась своего. Она искала подход вот к тем людям, которые могут помочь. Если не могла достучаться до сердца, тогда стучала там, до ума, например, какие-то логические доводы. Но она всегда находила путь к человеку. Она могла договориться, мне кажется, с кем угодно. Если это было нужно, она бы договорилась с кем угодно. И она своим примером, и вот такими вот примерами она показывала людям, что эта помощь не просто возможна, а она нужна, ее нужно оказывать. Например, вот та территория, которая от Новокузнецкой, ну, считайте, от Кремля, от Красной площади до Павелецкого вокзала, она же фактически ее чистила, она делала ее безопасной, эту территорию. Я сама там проживала долгое время, и я видела, что вот эти бездомные, которые приходят за тарелкой супа и за ботинками, они совсем другие, они не агрессивные, от них не пахнет, они помыты, они, если нужно, их можно отправить в больницу, они приходят, они лечатся. Это была совершенно вот такая работа, которая была понятна даже чиновникам, потому что Елизавета Петровна делала социально полезную работу, она в том числе делала этих людей безопасными, и чиновники, ну, соглашались с ее доводами и очень часто начинали ей помогать.
А вот мы сказали о том, что к ней на вокзал, вот на этот пункт выдачи еды, медикаментов и помощи приходили самые разные люди. Их даже, в общем-то, язык не повернется всех бомжами назвать. Там были люди, я просто помню, ну, весьма прилично одетые. К истории про человека, который приехал на заработки в Москву, потом что-то не сложилось. Вот он не бомж в нашем понимании, он не опустившийся вот в таком моральном смысле и социальном человек, он просто попал в очень тяжелую ситуацию. И в этом смысле как-то расширяется или вовсе стирается само это понятие негативное, бомж, бездомный. Это кто-то вот... Как-то по-другому их нужно назвать.
«Люди в беде» она их называла очень часто, потому что и пенсионеры приходили из окрестных домов уже последние годы. Жизнь стала такая тяжелая, что, ну, вот пенсии хватает на лекарства и на оплату квартиры. И бабушки приходили, у которых есть квартира, они не бездомные, но они приходили, получали вот эту еду, какую-то одежду, какие-то медикаменты. И есть ситуации, когда просто там родственники не могут договориться между собой, дома некомфортно находиться. Люди из-за этого там ночевать еще приходят домой, а днем они у вокзала, и их надо покормить, их надо одеть.
А там еще старые москвичи оставались. Действительно, старые москвичи, вот в исконном смысле этого слова, рядом богадельня небольшая находилась при Свято-Тихоновском университете в храме Святого Николая в Кузнецах. И там тоже были как раз эти бабушки новокузнецкие, которые там всю жизнь прожили, и у которых, видимо, настолько уже не хватало ни средств, ни пенсии, ну, почему-то. Их старые квартиры, большие квартиры, и плата за эти квартиры непомерная совершенно. И вот...
А еще мошенники, абады. Вот у нас волна бадов была, когда стариков обманывали просто вот из этих производителей бадов, и они приходили, у них действительно ничего не оставалось, ничего. И Лиза никогда не отказывала.
Да, какое-то количество бездомных, немалозначительные, были люди, которых просто обчистили, их обманули, у них квартиры. Она даже, с ней даже, она работала юрист, который, так сказать, днем обслуживал какого-то видного олигарха, а по вечерам стал специалистом по возврату таких квартир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиза», и Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лиза, сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Я, знаете, что вспоминаю? Вот в 70-х годах была в Норвегии такая премьер-министр, очень видный политический деятель, Гру Харлем Брундтланд. Она много лет была премьер-министром Норвегии. Ее супруг написал книгу, которая называлась в русском переводе «Быть женатым на Гру». А через несколько лет он написал вторую книгу, которая называлась «Все еще быть женатым на Гру», подчеркивая, как, в общем-то, непросто живется вот, мужу такого активного политического деятеля. Глеб Глебович, у вас особенная ситуация в этом смысле. Я ни в коем случае не сравниваю две реальности, но рядом с вами вот, известный человек, очень востребованный человек и любимый многими. И, как вы уже рассказали, эта деятельность благотворительная, социальная, просто деятельность по помощи людям, так или иначе она не могла не проникать в семью. Вам ни разу не было вот, тяжело и, ну, если угодно, как-то ну, обидно, не знаю, от того,
клише,
что...
вам не кажется?
Я понимаю, но, вы знаете, от него очень трудно... Я не могу этот вопрос не задать. То есть я понимаю, что это клише, но, знаете, когда мы об этом говорим со стороны, вот есть там, вот есть доктор Лиза, есть ее супруг, они много лет вместе, они все вместе делают, и эта жизнь одно другого неотделима. Но вот смотришь на вас, смотришь в ваши глаза, смотришь, как вы вспоминаете это. И невольно это клише перестает быть клише. Оно становится вопросом, который, ну, очень жизненный и важный. Какой-то вот...
Даже меня спрашивают, как мне живется без нее?
Нет, я вас спрашиваю...
Я не совсем понимаю, что вы видите в моих глазах.
Во-первых, любовь. Во-вторых, тоже любовь. В-третьих, тоже любовь. Я имею в виду, не возник... Ну, знаете, я совсем грубо спрошу.
Давайте.
Вот грубо в смысле формулировки. Вот если бы моя супруга так много времени и сил уделяла бы, грубо говоря, не мне, а каким-то вот своим очень важным делам, я бы, может быть, немножко даже заревновал бы. А у вас никогда этого не было?
А ваша супруга работает?
Сейчас нет. Она дома с детьми.
А вам мешало бы, если она работала бы?
Я думаю, что нет.
Мне тоже не мешало. Наоборот, я ей гордился. Честно говоря, совсем честно, я долго даже не соображал, насколько народной любовью она была к ней. Я это первый раз сообразил, когда не так уж давно мы с ней пошли в ресторан на Садовой, французский ресторан, и сказали, сидели, смеялись, мне рассказывала о каких-то там своих там делах, я ей рассказывал о моих уголовных делах, и попросил счет.
Что Глеб Глебович адвокат.
Я попросил счет, и официант сказал, никакого счета не будет. Я как-то растерялся, сказал, почему, по-моему, я еще не рассчитался с вами. Он сказал, нет, это разве это не доктор Лиза с вами? Сказал, ну да, как хозяин сказал, что счета не будет. Это первый раз, когда я сообразил. Потом какое-то время с нами здесь учился младший сын в высшей школе экономики. И мы тогда шутили. Иногда она выступала на радио. Мы звонили и спрашивали, когда, в конце концов, весь этот разговор прекратится, и ей дадут Нобелевский приз. Это был любимый вопрос младшего сына. Так что нет, это становится часть жизни. Мне трудно это даже объяснить, но здесь никакого нету чувства отчуждения или отдаления. И действительно, я не знаю, наверное, Наталья сможет и со стороны больше сказать об этом. Но, ну, мы ходили на службу, мы ехали на дачу, мы отдыхали в Крыму или и в Америку ехали иногда. Ну, знаете, было полноценной жизни.
Такого человека, как Елизавета Петровна, конечно, уникальный муж. Вот я за прошлый год ездила десятки раз на Донбасс и в Сирию. Ну, у меня не такой муж. У меня муж вообще не знал, что я в Сирию летаю, мне приходилось скрывать, потому что он меня выгнал из дома, он бы на развод подал, и, к счастью, этого не случилось, он меня понял. Но вот Глеб Глебович просто уникальный человек, который понимал свою жену, он знал, что ее не остановить, он ее любил безмерно. Ну вот что он мог сделать? Он мог ее только поддержать, и это лучшее. Мы, кстати, имели ту доктора Лизу, которую вот мы все получили, во многом благодаря ее семье, ее сыновьям, ее мужу, которые ее поддерживали в ее работе. Это же безумно важно. Она бы, я уверена, пожертвовала ради своих детей, ради семьи, работой, если бы это было необходимо. Но вот ее семья нашла в себе силы, мудрость, любовь, поддержать ее на этом пути. И у нас была доктор Лиза.
Это очень это интересный момент, потому что, например, я не знаю, если она это прямым текстом сказала, но было абсолютно ясно, когда мы сюда пришли, возможно, она даже прямым текстом сказала, если тебе здесь будет плохо, мы сразу поедем обратно в Вермонт. Я, конечно, как бы мне плохо не было бы, никогда бы не сказал. Мне, и, кстати, мне не было плохо здесь. Я очень много здесь, мне более родное было, чем в Штатах. Но это такое, я не знаю, это даже, как это объяснить? Наверное, это любовь, когда ты знаешь, что человек, с которым ты разделил жизнь, ради тебя все сделает. И ты также знаешь, что ты никогда не попросишь то, что может ей отнять от нее какую-то радость. Это взаимозависимость, это внутренняя взаимозависимость. Это достаточно трудно объяснить, а очень легко ощутить.
Вы говорите клише. Какое же клише? Вот настоящая подлинная любовь и человеческий опыт. И спасибо огромное, что вы так искренне с нами им делитесь. Жалко, что сейчас все-таки у нас нет камеры, чтобы ваши глаза снять.
Слезливый.
У нас совсем немного времени остается уже до конца программы. Мы хотели поговорить про фонд все-таки новый. А это важно. Во-первых, перед тем, как начать программу, вы разговаривали по телефону, я краем уха слышал про Донбасс. Я так понимаю, что вы продолжаете то, чем занималась Елизавета Петровна. Вы ездите в Донецк. В Донецкую область, и расскажите, пожалуйста, об этом, о том, что сейчас там происходит, какая там гуманитарная ситуация, в чем, может быть, необходима помощь, потому что мы все-таки на крупной радиостанции в эфире, и нас слушают много людей, которые могут, наверное, чем-то помочь или хотят помочь.
В прошлом году еще, когда я летала на Донбасс довольно часто, почти каждый месяц, несколько раз в месяц, уже было понятно, и, кстати, Елизавета Петровна еще при своей жизни уже начинала менять немного подход к работе на Донбассе, когда вот активные боевые действия, раненые дети, действительно, к счастью, их становится совсем мало, и, мы надеемся, совсем скоро не будет, и нужно помогать Донбассу отстраивать инфраструктуру, чтобы детей не нужно было эвакуировать больше в Российскую Федерацию, их можно было лечить там. Во-первых, это действительно очень тяжелые поездки, всегда эвакуации, они небезопасны, их провести по территории, потом их спецбортом доставить в Россию, потом здесь долго лечить. Мамы вынуждены, папы увольняться с работы очень часто, чтобы за детьми здесь ухаживать, лечение длительное. Поэтому, конечно, Елизавета Петровна начала эту работу, мы ее продолжили, и сейчас поедем на Донбасс как раз вот с этими целями. Мы бы хотели, чтобы через 2-3-4 года инфраструктура была там такова, чтобы все дети могли получать медицинскую помощь, ну, за за исключением совсем тяжелых каких-то случаев, там, на Донбассе. Поэтому с нами поедет туда еще один эксперт, который поможет нам осмотреть местные больницы детские, поможет нам составить план работы. Это действительно одна из крупнейших компаний, которая строит больницы в Российской Федерации. Они вот такую помощь нам благотворительную оказали, они съездят нам в эту поездку и помогут нам вместе с чиновниками и с добровольцами определиться как раз с тем, чем же можно помочь, какое оборудование докупить, где какой-то ремонт сделать, где какой-то корпус достроить, каких врачей обучить. Это очень важно, продолжить обучение врачей. Вы не забывайте, что на эти 2-3-4 года повышение квалификации, оно как таковое не работает на тех территориях. Очень многие врачи были вынуждены покинуть территорию, уехать кто-то в Киев, кто-то в Крым, кто-то в Петербург. Но вот сейчас есть довольно стабильная ситуация для того, чтобы помочь врачам обучиться, довести до них необходимое оборудование и медикаменты, чтобы врачи начали работать там хотя бы с теми детьми, у которых проблемы со слухом, проблемы со зрением, проблемы с сердцем. Прекрасная, кстати, команда в ИНВХ имени Гусака, доктор, главный врач там Фисталий Мельякович легендарный, он с нами работает не первый год, и его врачи, кардиохирурги, анестезиологи ездят в Россию, обучаются, возвращаются и могут уже оперировать довольно тяжелые ситуации, поруки сердца там у себя на месте. Прекрасный врач-травматолог, заведующий отделением детской травматологии Евгений Жилицын. Когда здесь в клинике Рошаля смотрят на результаты его работы, например, с ранеными детьми, говорят, что ну, действительно уникальную операцию он научился там за эти годы делать. И мы просто со своей стороны хотим, как фонд, привлечь внимание вот к этой составляющей, что не нужно людям давать рыбу, нужно им дать удочку, чтобы они сами готовы к этому. И врачи вот там, ну, у них совершенно уникальная атмосфера. Тот же самый Евгений Жилицын, травматолог, когда он думает не только об операции, о медикаментах, когда он, например, выбивает кондиционеры в свое отделение, потому что дети в жаре лежат, они прикованы к кроватям, они лежат в аппаратах Елизарова, они не шевелятся, они потеют, они чешутся. Он думает даже о таких мелочах. Он у меня выбил аппарат УЗИ портативный, который вроде бы у них есть УЗИ, но для этого ребенка нужно снять с кровати, на носилках перенести в соседний корпус, там ему сделать УЗИ, а теперь у него есть аппарат УЗИ, который к ребенку приедет, и это менее травматично. Там есть энтузиасты, там есть профессионалы, просто их нужно немножко поддержать, и мы как раз с Глебом Глебовичем поедем на Донбасс, чтобы встретиться с врачами, с чиновниками, экспертов привезем и попробуем помочь вот в этом пути.
Помимо Донбасса, вы, я так понимаю, что помогаете и бездомным, и онкобольным детям по мере сил. Какую помощь оказывается? С чем к вам можно обратиться, во-первых, ваш фонд? А во-вторых, какая помощь нужна фонду? Контакты, где вы находитесь? Вот это вся самая важная информация.
Контактная информация есть на нашем сайте www.liza.fond. Нам можно звонить в любое время, писать письма. Мы работаем с малоимущими людьми, с людьми, попавшими в беду. И сейчас у нас большая радость. Новый офис, который станет открытым, доступным для всех посетителей и для больных, и для добровольцев. Он находится на Новокузнецкой улице, дом 26, строение 3. Это небольшое двухэтажное деревянное здание, его очень легко опознать. Мы очень будем благодарны тем, кто захочет помочь нам в работе с людьми, попавшими в беду и в трудную жизненную ситуацию. Нам очень нужны для них продукты, медикаменты самые простые, продукты с длительным сроком хранения, крупы, молоко, сгущенное молоко, чай, кофе. У нас уже более 4 десятка пациентов, которые приходят к нам каждый день за этими продуктовыми наборами и простыми медикаментами. Конечно, как всегда, очень много малоимущих семей с детьми-инвалидами, или многодетных семей, которым нужны памперсы, пеленки, влажные салфетки, пасты, зубные щетки, детские игрушки, детские книжки. Мы все это принимаем. У нас в фонде в четверг, в пятницу и в субботу всегда есть дежурные. Ну и в другие дни нам можно позвонить, всегда договориться, чтобы мы встретили, помогли нас найти, рассказали про наших подопечных, рассказали, что нам нужно именно сегодня. Так что каждый, кто хочет нам помочь, приходите к нам, пожалуйста, в гости в наш новый офис Новокузнецкая улица, 26, строение 3.
Я очень надеюсь, что и наше с вами сотрудничество, ну, какая-то такая дружба Радио Вера и вашего фонда, она тоже только начинается и продлится.
Непременно.
lizafond.ru, правильно?
liza.fond.
liza.fond. Да. liza.fond. www.liza.fond. Да. Это адрес. На Новокузнецкой открывается новый офис. Адрес еще раз назовите.
Новокузнецкая улица, 26, строение 3.
Спасибо большое. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня были Глеб Глинка, супруг доктора Лизы, Елизаветы Петровны Глинки, Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиза». Мы сегодня Елизавету Петровну, большую часть программы вспоминали, говорили о ней и немного поговорили о новом фонде. Я уверен, что мы о нем еще будем в наших программах говорить. Спасибо большое.
Спасибо.
Мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин, прощаемся с вами.
До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».